Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник». К нам пришел Данил Гусельников, обозреватель нашей радиостанции. А это значит, что главные новости этого утра мы сейчас узнаем. Данил, здравствуйте.
Приветствую вас, Евгений.
Начнем с главной темы последних дней, я бы уже даже так сказал. Спасательные работы на шахте «Листвяжная» продолжатся через 3 дня.
Да, об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Значит, через 3 дня они продолжатся, потому что, значит, выработки горные должны естественным образом заполниться метаном для уменьшения риска взрыва. Как раз на это требуется 3 дня. Значит, сейчас прибыли отделения военизированной горно-спасательной части, и они, значит, должны сделать изоляцию горных выработок, и после этого начнется естественное заполнение метаном вот этих самых выработок в объеме 257 тысяч кубических метров. Дело в том, что нужно, чтобы объем дошел до 20% или чуть больше, тогда риск взрыва уменьшается. И это, собственно говоря, занимает 3 суток. Вот так объяснил губернатор продолжение работы через 3 дня.
Буквально несколько минут назад срочное сообщение пришло из Кузбасса. Власти региона уточнили общее число пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная», где накануне произошел выброс метана. И вот по последним данным, в больницах находится 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно. Это замминистра здравоохранения региональный сообщает. Таким образом, 63 человека пострадали.
11 из госпитализированных, я бы добавил, это спасатели. Значит, местонахождение 35 шахтеров остается неизвестным. Подтверждена гибель 46 горняков и 6 спасателей. Значит, об этом заявил командир Кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше. 285 человек всего находилось в шахте. Большинство из них было доставлено на поверхность. В регионе объявлен 3-дневный траур. Кстати, нужно сказать, что вот по предварительным данным причиной стал взрыв метана. Об этом генпрокуратура сообщала и заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.
Имеет значение причина, потому что сначала говорили взрыв метана произошел в шахте. Потом сказали, было 2 взрыва метана в шахте. Потом МЧС опровергло информацию о том, был взрыв или нет. И теперь опять, значит, сутки прошли, да, и говорят, вы знаете, предварительная причина, генпрокуратура рассказывает, предварительная причина — это взрыв метана. Там сначала... нам-то, наверное, было бы интереснее, почему спасательная операция совершилась, я бы сказал, провально. Ну, категорически провально. Вот почему. Вот что интересно. А не то, был там взрыв или не был взрыв. А если он там был, то это уже вопросы к надзорным органам.
Следственный комитет сообщает, что уголовное дело заведено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». И задержаны директор шахты, первый заместитель и начальник участка. Сейчас прокуратура, кстати, проверяет все шахты и разрезы Кузбасса. И на 6 предприятиях уже найдены нарушения. Проверяется, в частности, соблюдение требований промышленной безопасности и охрана труда. Ну, самым, там, по-моему, главным нарушением является, значит, ну, помимо эксплуатации, еще и нарушение продолжительности непрерывного отдыха работников. Видимо, должен быть какой-то промежуток, когда они должны...
Ну, это требование соблюдения трудового законодательства, да? Мы вернемся к этой теме сегодня еще в течение дня. Конечно же, будем следить за тем, что происходит в Кузбассе. ВОЗ созывает экстренную конференцию из-за нового штамма коронавируса.
В Южной Африке его обнаружили, и пока что он называется B.1.1.529.
Но вскоре... Это надо запоминать?
Это не надо запоминать, потому что вот как раз на этой конференции ему должны дать греческое название. А вот так вот. Так что будет полегче его произносить. Значит, на повестке встречи Всемирной организации здравоохранения вопрос, насколько опасна новая мутация, и можно ли ее ее считать вызывающей беспокойство.
Я у тебя хотел спросить.
Вызывает насколько... ли меня беспокойство? Да,
нет, по поводу, насколько опасна мутация. По поводу твоего беспокойства потом уже, ладно, будем говорить. Вот насколько опасна эта мутация? Потому что сначала говорили, дельта опасная, а потом биолог выступила такая, всех запутала и сказала, вы знаете, дельта, конечно, опасная, но она зато не сильно мутирует. Вот. И я не понимаю, хорошо это или плохо. Но,
так ты понимаешь, что тоже никто не понимает, хорошо это или плохо.
А для мне этого повезло. Мне повезло тебе и нашим слушателям, потому что я надеюсь, что мы сейчас выясним. Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов на прямой связи со студией «Радио Спутника». Здравствуйте, Владислав Евгеньевич.
Доброе утро.
Владислав Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, вот для начала меня такая маленькая деталь интересует, почему вирусу вот присвоено будет греческое имя, как это вообще именуются вирусы?
Да как автор назовет, так вот именуется, это принято, но в мире астероиды или что-то. Но есть классификации, конечно, которые позволяют им присваивать вот из этой классификации то, что вот там с точками пытаетесь запомнить. Это
я, честно, для специалистов. Честно вам признаюсь, я не знаю, почему вот Данила интересует вот такие вот вещи. Вот меня интересует, насколько опасна эта мутация. Ближе к делу, да? А то там B1.1.529. Ладно.
Я тоже начну с такого общего фразы, что вот вирусы своим сообществом пытаются доказать человеку, кто на планете царь природы. Понимаете, вот некоторые говорят, что царь природа, там нам все покорно и все прочее. Вот они демонстрируют, что не все покорно, и они старше на планете, ну, по крайней мере, на 3 миллиарда лет, чем человечество. Mm-hmm. Вот, это такой общий фраза, да, чтобы обосновать. У них величайший такой механизм приспособления. Он есть у всего, даже живого, мутации, потом вот, естественно, отбор по Дарвину, да, и там так у кого-то хвостик отваливается, у кого-то, наоборот, вырастают лапы. И вот это вот все, что мы в учебниках, да, учили. Значит, у вируса все это происходит как в ускоренной киносъемке, я не знаю, раз в тысячу. То есть, поскольку у них в день, у человека на поколение, значит, одно на поколение, ну, лет 30-40, да, как можно считать там, да, считается, то у этого вируса в день десяток на поколение, а то и два. Вот этот внутренний механизм, он ни от чего это не зависит. Это вот как щелкают от атомные часы там, да, и у него заряд не кончается, кстати. Вот. И вот эти мутации, они отбираются. Чем они вот отбираются? Прямо по Дарвину, вот естественным отбором. Какие они дают преимущества на вирусу? Вот по преимуществу. Две цели у всего, да, живого, опять тоже к общему этого отвернемся. Значит, это размножиться в своем, так сказать, вот народе и занять новую территорию. Мы видим это на постоянно, всякие тауны, да, которые образуются. Там острова, сейчас уже, значит, океаны, там Луна, Марс, и человечество начинает надергаться, потому что, значит, оно дорастает до критической на планете. И еще одно общее, что-то мы с вами до с утра. Ну вот, так вот он вирус настроил. Значит, теперь вот у вируса то же самое. И мы видим, коронавирус вышел там из креветок или летучих мышей, получил в результате от мутации, значит, возможность паразитировать на человеке. И человек его разнес по всей планете моментально, и вирус размножился, да, без границ на всей планете. Вот демонстрация, да. Теперь что сейчас? Значит, этот механизм никто не остановил, хотя такое может быть, я говорил об этом там, буквально пару дней назад, что есть такие стоп-мутации, которые вот как впадают на мину. Бах, все, нету больше. Вот такие бывают вот в этом вот перещелке у них генов.
Вот, так, а попал. Почему не происходит эта стоп-мутация у коронавируса?
Вот не происходит. Значит, некоторые говорят, я в том числе говорю, что может быть произойти такая, но гораздо вот, ну, реальнее, что у него все-таки есть какой-то конечный механизм. Вот, ну, там, допустим, 10 шариков вот на бусинке, их можно переставлять, менять местами, ну, на ниточке, ну, как на бусы, да, и вот все, больше вариантов нету. И вот мы, если такое вот у него произойдет, что мы считали, что я в том числе, да, считал, что может быть, подчеркну, это никто там не знает, но вот все варианты исчерпаны дельтой. И тогда вот вроде как вот можно успокоиться, все, вот все медленно, но кончится. Теперь мы видим, что, оказывается, нет, это была просто пауза, такая остановка, и вот новые вирусы появляются, значит, куча мутаций, и чего там ждали? Значит, теперь более практические вещи, да, значит, чего они ждать? В первую очередь это будет зависеть от того, значит, насколько он будет определяться текущими тест-системами. ну, ловится, определяться, что он есть там, да, и все прочее. То есть, ну, я думаю, что это быстро-то система...
Но знаете сделает. Что, зачем его определять, если нет никаких симптомов? Вот есть и есть...
Никаких симптомов.
Ну, потому что постоянно вот это вот бессимптомное течение. Знаете, как раньше говорили, я не болею гриппом, а теперь говорят, я бессимптомно переболел гриппом. Ну, это тоже чушь какая-то.
Нет, это не чушь. Значит, бессимптомно, это всегда в любой эпидемии примерно 1 к 6, 1 к 10 клинически выраженные формы, и есть бессимптомное течение. Для чего это, опять я объясню? Это не для того, чтобы там нас вот поставить себя в тупик, а для того, чтобы вирусу занять новую территорию. Бессимптомные вот люди, они не обращают на внимание, они ходят, свободно перемещаются. Эти разносят вирус, так же, как животные. Даже чума оставляет после это, на себя не выжженное поле, а оставляет выживших, да, вот, там, так сказать, носителей, которые способны уйти на новую территорию и там дать начало новому...
А вот по поводу новой территории, да. Давайте поговорим, потому что на фоне обнаружения нового штамма коронавируса Лондон решил ограничить авиасообщение с ЮАР, Зимбабве, Намибией, Ботсваной, Лесотой, Эсватини. И Израиль тоже еще все
с теми же самыми странами, и плюс Мозамбик.
То есть это чтобы... С этих новых территорий...
Пока это неизвестно, значит, что он будет себе донести. Потому что эти мутации, они там сейчас вот ученые считают, я думаю, днями эти ночами, значит, в каких зонах эти мутации, чего может дать. Потому что уже это известно, какие конфигурации там вот этих вирусных там белков, они дадут новые, да, то есть еще более, например, короткий инкубационный период. Дельта уже до 4 дней сократилась, а вдруг еще больше, будет еще тяжелее его лечить. Или... Например, новый тип способа проникновения в клетку, он идет там каким-то путем. И сколько, самое главное, будет, значит, поддаваться ли он будет действию коллективного иммунитета.
Вот вы про коллективный иммунитет, а я про спутник подумал. А может такое случиться, что вдруг вакцины перестанут работать?
Я вот об этом же тоже, значит, коллективный иммунитет – это не только вакцины, это те, кто переболел. И в том числе в латентной форме, которая вот вам не нравится, она есть.
Или это... Не нравится.
Ну, не нравится. Вот они разносят, а их в 6 раз больше, чем выявленных. Вот каждый раз пересчитывайте. Вот вам говорят, там, выявлено 35 тысяч. Вот умножьте на 6, и вы поймете, сколько на самом деле получил в этот момент вируса.
Ага.
Вот так вот надо считать, да, это будет разумно. Ну и правильно с точки зрения вот природы. Значит, теперь, значит, самое главное, это действительно цель на вирус уклониться от... атаки на него с помощью коллективного иммунитета. Если вакцина его, значит, должны придушивать, ну, иммунитет с помощью них создаваемый, в том числе у переболевших, а переболели, напомню, большинство, значит, штаммами уже устаревшими конструкциями, уханьским, а вакцины вообще все на основе уханьского первого штамма, то сейчас мы смотрим, уже картина такая, что вирус обошел поставленные препоны и может, так сказать, погнать во всю Ивановскую по планете, по новому кругу. Вот так вот надо это ожидать.
Владислав Евгеньевич, есть еще одна новость, которую с вами хотим обсудить. Американская торговая палата в России просит власти США признать сертификаты вакцинации спутником. Что об этом думаете? Политическое какое-то решение или есть, ну, я не знаю, иммунологические обоснования?
Ну, они говорят, что ездить хотят в Москву, понимаете?
Нет, вы понимаете, большие созданы трудности. Американцы, конечно... Мои коллеги, даже друзья, TCDC, Центр по контролю заболеваний, где я имел честь работать когда-то, значит, по Африке, кстати. Вот, значит, это было хорошее на соглашение Буша и Путина. Оно было, ну, к сожалению, вот не исполняется так мягко. Значит, вот наши со спортсмены сейчас не попали, да, 200 на с лишним на человека. Это ужасно на соревнования в Америку, потому что... Вот им не дали до пропуск как раз вот эти вот CDC-шники, понимаете, эти инфекционисты, что на основании того, что вакцины типа не та. Вакцины все в мире практически вот одинаковы, наши даже вот лучше тем, что у нее меньше все-таки осложнений. Вот это факт уже. Потому что полтора, сколько там, 150 примерно уже от миллионов ей проиммунизировано, понимаете. Ведь если бы что-то было, хоть намек на какие-то пакости, да, со стороны там вакцин, уже бы, представляете, вы как трезвонили все вокруг.
Ну, так-то вы как человек не понаслышке знающий, да, и нет, работающий нет, с американцами.
Отличные вакцины.
Не-не, я не об этом. То есть американцы, скорее всего, не признают, несмотря на то, что торговая палата обратилась.
могут и не признать. Нет, вот, понимаете, это очень мешает. Например, представьте, вот летчики, которые долетают в неделю там в 5-6
пилоты
стран.
Давно жаловались, да. Да,
это тяжелейшая ситуация. Экипажи, там таких вот людей очень много, которые по миру перемещаются. Им это ужасно. Поэтому надо, конечно, признать. Я думаю, что признают, но тут, видите как, я считаю, что договариваются вот сейчас, вот как, извините за термин, баш на баш. То есть как только наши признают их, западную вакцину, так сказать, в этом вот идет торговля. Потому что на самом деле это, конечно, на основе деньги.
А мы с вами за то, чтобы люди не болели.
Это правда.
Да, Владислав Евгеньевич, большое спасибо за комментарий сегодняшний. Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А сейчас мы расскажем о том, что бедность в России будут оценивать комбинированно. Давай, я тебе честно скажу, я трижды прочитал эту новость. Угу. И по словам буквально. Давай. Я ничего не понял. Я вообще, вот вообще ничего не понял.
В качестве границы бедности Минтруд предлагает теперь использовать значение прожиточного минимума.
Я все слова здесь, по отдельности понимаю, а вместе понимаешь. Не очень, да.
Короче говоря, нужно... Сейчас же меняется система, по которой будут прожиточный минимум высчитывать. Так. И чтобы как-то сравнивать предыдущие данные, которые были по старой системе, и новые данные, которые будут по новой системе, нужен какой-то общий показатель. Для этого будет, значит, взято вот значение этого прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года. Последнее рассчитанное значение... перед переходом вот на эту новую методику. Там, значит, 11 300 рублей было, вот это прожиточный минимум. И теперь, значит, вот эта граница бедности будет рассчитываться по-новому и сравниваться вот с тем вот старым. Короче говоря, два показателя будет, и исходя из них будет, соответственно, определяться и прожиточный минимум, и его изменения. Ну, на таком, скажем так, языке, статистов, да, это звучит, конечно, очень по-особенному, особенно вот некоторые выражения, сейчас я хотел найти тебе про цепную реакцию, как же она где-то... ну нет, я сейчас не найду, но там, в общем...
Я пока поговорю со специалистом, ты поищи про цепную реакцию. Да. Доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета, руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института Игорь Варьяш на прямой связи со студией «Радио Спутник». Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Юрьевич, ну вы слышали, как я объяснил правильно это, вот если по-простому на пальцах так рассказать?
Но позвольте мне действительно на пальцах объяснить.
Да.
Значит, представьте себе стакан, который наполнен некой жидкостью. И эта жидкость изменяет цвет от плотного снизу к светлому кверху. Значит, вы можете тупо разделить этот цвет на две части. Это будет среднее. Вот. Медиана – это когда вы границу разделения спускаете вниз немножко. Там, где более плотный цвет. А там, где более светлое, там больше получается как бы размерчик. Вот. И у нас получается так, что если мы бедность измеряем средним, то вот так вот тупо делим, так сказать, пополам все. А медиана, она смещает уровень бедности немножко вниз. Немножко, но все-таки вниз.
Но то это есть... то, что касалось как бы перехода на новый формат. А тут еще говорится о том, что, значит, какой-то показатель, который дополняет этот прожиточный минимум.
Ну вот так, как вы объяснили, получается, что бедных станет немного больше, да, вот по этому новому?
Наоборот. Бедных станет, численность бедных будет оцениваться немножко меньше. Я не напрасно говорю, что оцениваться, потому что к бедности это прямого отношения, конечно, не имеет. Это такие косметические, так сказать, меры, которые на самом деле никакого отношения к реальному положению людей не имеют.
А вот то, что вот мой коллега Данил спросил по поводу коэффициента еще какого-то.
Вот. Я об этом и хочу сказать. Отношение к бедности имеют пособие. Значит, если значит, опять посередине значит, мерить, то значит пособия будут более эффективны. Их же больше будет, правильно? Медиана сместилась вниз, вот, а среднее-то оно осталось. Вот. И, но здесь, да, возникает совершенно другая, так сказать, проблема. А как мы считаем инфляцию? Понимаете, вот там же не случайно говорится об инфляции, что давайте считать при назначении пособий общую инфляцию. Не та инфляция, которая вот для бедных людей в суженной корзине потребительской, а в целом и для богатых, и для среднего класса, и для бедных. Вот что, так сказать, здесь мне кажется не очень корректным. Вот. И вряд ли это на действительно благосостояние людей окажет влияние. Я вообще считаю, что немножко неправильно, политически, что ли, говорить об уменьшении бедности, нужно говорить об увеличении благосостояния. Это тоже тема звучит. Вот. Но сейчас она забивается вот этой борьбой с бедностью. Бороться нужно за благосостояние.
Некоторые, знаете, я с вами согласен. А как можно не согласиться? Конечно, нужно за благосостояние бороться. А вы знаете, наверное, о том, что банки борются за благосостояние. Аналитики спрогнозировали рекордные прибыли банкам на ближайшие два года.
Благосостояние, совершенно верно.
Чистая прибыль банковского сектора в 2021 году может достичь максимальных в истории 2,5 триллионов рублей. В 2022 повторить или побить этот рекорд, говорится в обзоре агентства «Национальные кредитные рейтинги». У меня не складывается. Потому что тут говорят, что борьба с бедностью, а тут говорят, слушайте, а банки рекордные прибыли.
А может забрать быть, это... у богатых, раздать бедным, ты имеешь в виду?
Нет, это не наш путь, спокойно. А вот расскажите нам, какой наш путь? Ну, потому что как-то так-то не очень складывается, потому что рекордные прибыли, но бедных много.
Вы знаете, здесь очень важно, вот и Миронов вчера говорил о том, что они в Думу свои проекты представляют как раз по этой тематике. Вот. Но там, понимаете, дело вот в чем. Самый главный вопрос не решается, а именно отношение, баланс между ростом заработной платы, оценкой труда стоимостной, и выпуском продукции, особенно в части добавленной стоимости. Ведь ее создают люди, а она не возникает просто так вообще ниоткуда. Вот у нас, вы согласитесь с этим наверняка, что у нас повышается сложность труда. А вот темпы повышения сложности труда, квалификации работников, оно не поспевает за заработной платой. То есть она опережает рост заработной платы. Заработная плата отстает от этого. Вот. Угу. Вот откуда вот эти триллионные доходы банков?
А эти
не возникают неизвестно откуда.
А эти триллионные доходы, в конце концов, ведь и уходят на уплату, в том числе и пособий по прожиточного минимума.
Отчасти да, конечно, отчасти да. Но все-таки они в большей степени должны идти непосредственно в производство. И тогда и заработные платы будут по-другому. Но посмотрите, что у нас делается. Есть так называемые нематериальные активы. Это наша с вами соображаловка на самом деле. Вот они у нас в экономике ничто. 1.5% она занимается в составе собственных средств. А на Западе до 60 доходит, и даже там до 80 в отдельных случаях. Понимаете, там совсем другой счет. Вот о чем нужно говорить.
Так ведь банковский сектор, это как раз как вы сказали,
соображаловка,
да, они же ничего не производят.
Нет, они производят информацию там, они производят. Другое дело, что государство должно регулировать их доходы. Вот тоже сошлись на Запад. Там, скажем, так называемая банковская маржа, то есть разница вот этого размещения и привлечения средств, между тем, что платят за привлечение средств банки, и то, что они получают в качестве процента по кредиту, там не больше 5%. А у нас этих границ вообще нет. Понимаете, вот здесь должно быть государственное регулирование. Вот. Mm-hmm. Не нужно нам позволять вот это гуляй-поле, это вот в финансовой части. Вот не надо этого делать.
Не хотим гуляй-поле. Спасибо вам, Игорь Юрьевич, за разъяснение. Руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьеш был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Главные новости к этому утру пятничному мы обсуждали вместе с Данилом Гусельниковым. Данил, спасибо.
Спасибо, Евгений.